Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Униженные и оскорбленные. Эпилог. В этот вечер Нелли была как-то особенно слаба и слабонервна. Доктор с беспокойством взглядывал на нее, но ей очень хотелось говорить. И долго до самых сумерек рассказывала она о своей прежней жизни, там. Мы ее не прерывали. Там, с мамашей и с Генрихом, они много ездили, прежние воспоминания ярко восставали в ее памяти. Она с волнением рассказывала о голубых небесах, о высоких горах со снегом и льдами, которые она видела и проезжала, о горных водопадах, потом об озерах и долинах Италии, о цветах и деревьях, об сельских жителях, об их одежде и об их смуглых лицах и черных глазах, рассказывала про разные встречи и случаи, бывшие с ними, потом о больших городах и дворцах, о высокой церкви с куполом, который весь вдруг иллюминовался разноцветными огнями, потом об жарком южном городе с голубыми небесами, с голубым морем. Никогда еще Нелли не рассказывала нам так подробно воспоминаний своих. Мы слушали ее с напряженным вниманием. Мы все знали только до сих пор другие ее воспоминания. В мрачном, угрюмном городе с давящей, одуряющей атмосферой, с зараженным воздухом, с драгоценными палатами, всегда запачканными грязью, с тусклым, бедным солнцем и злыми, полусумасшедшими людьми, от которых так много, и она, и мамаша ее вытерпели. И мне представилось, как они обе в грязном подвале, сырой сумрачный вечер, обнявшись на бедной постели своей, вспоминали о своем прошедшем, о покойном Генрихе и о чудесах других земель. Представилась мне и Нелли, вспоминавшая все это уже одна, без мамаши своей, когда Бубнова побоями, верской жестокостью хотела сломить ее и принудить на недоброе дело, но, наконец, с Нелли сделалось дурно, и ее отнесли назад. Старик очень испугался и досадовал, что ей дали так много говорить. С ней был какой-то припадок, вроде обмирания. Этот припадок повторялся с ней уже несколько раз. Когда он кончился, Нелли настоятельно потребовала меня видеть. Ей надо было что-то сказать мне одному. Она так упрашивала об этом, что в этот раз доктор сам настоял, чтобы исполнили ее желание, и все вышли из комнаты. «Вот что, Ваня, — сказала Нелли, — когда мы остались вдвоем. Я знаю, они думают, что я с ними поеду. Но я не поеду, потому что не могу. И останусь пока у тебя. И мне это надо было сказать тебе. Я стал было ее уговаривать. Сказал, что у Ухменевых ее все так любят, что ее за родную дочь почитают, что все будут очень жалеть о ней, что у меня против ей тяжело будет жить, и что, хоть я и очень ее люблю, «Ну что, нечего делать, расстаться надо?» «Нет, нельзя», — начала ответила Нелли. «Потому я вижу часто мамашу во сне, и она говорит мне, чтобы я не ездила с ними, а осталась здесь. Она говорит, что я очень много согрешила, что дедушка одного оставила, и все плачет, когда это говорит. Я хочу остаться здесь и ходить за дедушкой, Ваня». «Но ведь твой дедушка уж умер, Нелли», — сказал я, выслушав ее с удивлением. Она подумала и пристально посмотрела на меня. «Расскажи мне, Ваня, еще раз, — сказала она, — как дедушка умер? Все расскажи и ничего не пропускай». Я был изумлен ее требованием, но, однако ж, принялся рассказывать во всей подробности. Я подозревал, что с нею бред, или, по крайней мере, что после припадка голова ее еще не совсем свежа. Она внимательно выслушала мой рассказ, и помню, как ее черные, сверкающие больным лихорадочным блеском глаза пристально, неотступно следили за мной во все продолжение рассказа. В комнате было уже темно. «Нет, Ваня, он не умер», — сказала она решительно, все выслушав и еще раз подумав. «Мамаша мне часто говорит о дедушке, и когда я вчера сказала ей, да ведь дедушка умер, Она очень огорчилась, заплакала и сказала мне, что нет, что мне нарочно так сказали, а что он ходит теперь и милостыню просит, так же, как мы с тобой прежде просили, — говорила мамаша, — и все ходит по тому месту, где мы с тобой его в первый раз встретили, когда я упала перед ним, и озорко узнал меня. Это сон, Нелли, сон больной, потому что ты теперь сама больна, — сказал я ей. Я и сама все думала, что это только сон, — сказала Нелли, — и не говорила никому. Только тебе одному все рассказать хотела. Но сегодня, когда я заснула после того, как ты не пришел, то увидела во сне и самого дедушку. Он сидел у себя дома и ждал меня, и был такой страшный, худой, и сказал, что он 2 дня ничего не ел, и озорка тоже, и очень на меня сердился и упрекал меня. Он мне тоже сказал, что у него совсем нет нюхательного табаку, а что без этого табаку он и жить не может. Он и в самом деле, Ваня, мне прежде это один раз говорил, уж после того, как мамаша умерла, когда я приходила к нему. Тогда он был совсем больной и почти ничего уж не понимал. Вот как я услышала это от него сегодня и думаю, пойду я, стану на мосту и буду милостыню просить. Напрошу и куплю ему и хлеба, и вареного картофеля, и табаку. Вот будто я стою, прошу и вижу, что дедушка около ходит, промедлит немного и подойдет ко мне, и смотрит, сколько я набрала, и возьмет себе. Это, говорит, на хлеб. Теперь на табак сбирай. Я сбираю, а он подойдет и отнимет у меня. Я ему и говорю, что и без того все дам ему, и ничего себе не спрячу. «Нет, — говорит, — ты у меня воруешь. Мне и Бубнова говорила, что ты воровка. Оттого-то я тебя к себе никогда не возьму. Куда ты еще пятак дела?» Я заплакала тому, что он мне не верит. А он меня не слушает и все кричит. «Ты украла один пятак». И стал бить меня. Тут же на мосту и больно бил. И я очень плакала. Вот я и подумала теперь, Ваня, что он непременно жив и где-нибудь один ходит и ждет, чтобы я к нему пришла. Я снова начал ее уговаривать и разуверять, и, наконец, кажется, разуверил. Она отвечала, что боится теперь заснуть, потому что дедушку увидит. Наконец, крепко обняла меня. «А все-таки я не могу тебя покинуть, Ваня», — сказала она мне, прижимаясь к моему лицу своим личиком. «Если бы дедушки не было, я все с тобой не расстанусь». В доме все были испуганы припадком Нелли. Я потихоньку пересказал доктору все ее грезы и спросил у него окончательно, как он думает о ее болезни. «Ничего еще не известно», — отвечал он, соображая. «Я покамест догадываюсь, размышляю, наблюдаю, но ничего не известно. Вообще выздоровление невозможно. Она умрет. Я им не говорю, потому что вы так просили. Но мне жаль... и я предложу завтра же консилиум. Может быть, болезнь примет после консилиума другой оборот, но мне очень жаль эту девочку, как дочь мою. Милая, милая девочка, и с таким игривым умом. Николай Сергеевич был в особенном волнении. «Вот что, Ваня, я придумал», — сказал он. «Она очень любит цветы. Знаешь что? Устроим-ка ей завтра, как она проснется, такой же прием с цветами, как она с этим Генрихом для своей мамаши устроила. Вот что сегодня рассказывала. Она это с таким волнением рассказывала». «То-то с волнением», — отвечал я. «Волнения-то ей теперь вредны». «Да, но приятное волнение — другое дело. Уж поверь, голубчик, опытности моей поверь, приятные волнения — ничего. Приятные волнения даже излечить могут, на здоровье подействовать». Одним словом, выдумка старика до того прельщала его самого, что он уже пришел от нее в восторг. Невозможно было и возражать ему. Я спросил совета у доктора, но прежде чем тот собрался сообразить, старик уже схватил свой картуз и побежал обделывать дело. «Вот что», — сказал мне, уходя, — «тут неподалеку есть одна оранжерея, богатая оранжерея. Садовники распродают цветы, можно достать и придешево. Удивительно даже, как дешево. Ты внуши это Анне Андреевне, а то она сейчас рассердится за расходы. Ну так вот, да, вот что еще, дружище, куда ты теперь? Ведь отделался, кончил работу. Так чего ж тебе домой-то спешить? Ночуй у нас наверху в светелке. Помнишь, как прежде бывало? И тюфяк твой, и кровать, все там на прежнем месте стоит и не тронуто. Заснешь, как французский король. А, останься-ка. Завтра проснемся пораньше, принесут цветы, и к 8 часам мы вместе всю комнату уберем. И Наташа поможет. У ней вкус-то ведь побольше, чем у нас с тобой. Ну, соглашаешься? Ночуешь? Решили, что я останусь ночевать. Старик обделал дело. Доктор и Маслобоев простились и ушли. У Ухменевых ложились спать рано, в 11 часов. Уходя, Маслобоев был в задумчивости и хотел мне что-то сказать, но отложил до другого раза. Когда же я, простясь с стариками, поднялся в свою светелку, то, к удивлению моему, увидел его опять. Он сидел в ожидании меня за столиком и перелистывал какую-то книгу. Воротился с дороги Ваня. Потому лучше уж теперь рассказать. Садись-ка. Видишь, дело-то все такое глупое, досадно даже. Да что такое? Да подлец твой князь разозлил еще 2 недели тому назад. Да так разозлил, что я до сих пор злюсь. Что? Что такое? Разве ты все еще с князем в сношениях? Ну вот уж ты сейчас, что? Что такое? Точно и Бог знает, что случилось. Как, брат Ваня, не дать не взять моя Александра Семеновна. И вообще все это несносное бабье. Терпеть не могу бабья. Ворона каркнет сейчас, и что? Что такое? Да ты не сердись. Да я вовсе не сержусь, а на всякое дело надо смотреть обыкновенными глазами, не преувеличивая. Вот что. Он немного помолчал, как будто все еще сердясь на меня. Я не прерывал его. Видишь, брат, начал он опять. Напал я на один след. То есть, в сущности, вовсе не напал, и не было никакого следа, а так мне показалось. То есть, из некоторых соображений я было вывел, что Нелли, может быть... Но одним словом, князева законная дочь. «Что ты?» «Ну и заревел сейчас, что ты?» «То есть ровно ничего говорить нельзя с этими людьми», — вскричал он, неистово махнув рукой. «Я разве говорил тебе что-нибудь положительно? Легкомысленная ты голова! Говорил я тебе, что она доказанная, законная князева дочь! Говорил или нет?» «Послушай, душа моя», — прервал я его в сильном волнении. «Ради бога, не кричи, объясняйся точно и ясно». «Ей-богу, пойму тебя. Пойми, до какой степени это важное дело и какие последствия». «Тот последствия, а с чего? Где доказательства? Дела не так делаются. И я тебе под секретом теперь говорю. А зачем я об этом с тобой заговорил, потом объясню. Значит, так надо было. Молчи и слушай, знай, что все это секрет. И видишь, как было дело? Еще зимой, еще прежде, чем Смит умер... Только что князь воротился из Варшавы, и начал он это дело. То есть начато оно было и гораздо раньше, еще в прошлом году. Но тогда он одно разыскивал, а теперь начал разыскивать другое. Главное дело в том, что он нитку потерял. 13 лет, как он расстался в Париже с Митихой, и бросил ее. Но все эти 13 лет он неуклонно следил за нею. Знал, что она живет с Генрихом, про которого сегодня рассказывали, знал, что у ней Нелли, знал, что сама она больна, но одним словом все знал, только вдруг и потерял нитку. А случилось это, кажется, вскоре по смерти Генриха, когда Смитиха собралась в Петербург. В Петербурге он, разумеется, скоро бы ее отыскал, под каким бы именем она ни воротилась в Россию. Да дело в том, что заграничные его агенты его ложным свидетельством обманули. Уверили его, что она живет в одном каком-то заброшенном городишке в Южной Германии. Сами они обманулись по небрежности. Одну приняли за другую. Так и продолжалось год или больше. По прошествии года князь начал сомневаться. По некоторым фактам ему еще прежде стало казаться, что это не та. Теперь вопрос. Куда делась настоящая Смитиха? И пришло ему в голову, так, даже безо всяких данных, не в Петербурге ли она? Пока мисс за границей шла одна справка, он уже здесь затеял другую, но, видно, не хотел употреблять слишком официального пути и познакомился со мной. Ему меня рекомендовали так и так, дескать, занимается делами, любитель, ну и так далее, и так далее. Ну так вот и разъяснил он мне дело. Только темно, чертов сын разъяснил, темно и двусмысленно. Ошибок было много. Повторялся несколько раз, факты в различных видах в одно и то же время передавал. Ну, известно, как ни хитри, всех ниток не спрячешь. Я, разумеется, начал с подобострастия и простоты душевной, словом, рабски предан. А по правилу, раз навсегда мною принятому, а вместе с тем и по закону природы, потому что это закон природы, сообразил, во-первых, ту ли надобность мне высказали. Во-вторых, не скрывается ли под высказанной надобностью какой-нибудь другой, недосказанный. Ибо в последнем случае, как, вероятно, и ты, милый сын, можешь понять поэтической своей головой, он меня обкрадывал. Ибо одна надобность, положим, рубль стоит, а другая вчетверо стоит. Так дурак же я буду, если за рубль передам ему то, что четырех стоит. Начал я вникать и догадываться, и мало-помалу стал нападать на следы. Одного у него самого выпытал, другое кое-кого из посторонних, насчет третьего своим умом дошел. Спросишь ты неравно, почему именно я так вздумал действовать? Отвечу. Хоть бы потому одному, что князь слишком уж что-то захлопотал, чего-то уж очень испугался. Потому в сущности, чего бы, кажется, пугаться? Увез от отца любовницу, она забеременела, а он ее бросил. Ну что тут удивительного? Милая, приятная шалость и больше ничего. Не такому человеку, как князь, этого бояться. Но он боялся. Во мне и сомнительно стало. Я, брат, на некоторые прелюбопытные следы напал. Между прочим, через Генриха. Он, конечно, умер, но от одной из кузин его, теперь за одним булочником здесь, в Петербурге, страстно влюбленный в него прежде и продолжавший любить его лет 15 сряду, несмотря на толстого фатора-булочника, с которым невзначай прижила восьмерых детей, от этой-то кузины, говорю, я и успел через посредство разных многосложных маневров узнать важную вещь. Генрих писал ей по немецкому обыкновению письма и дневники, а перед смертью прислал ей кое-какие свои бумаги. Она, дура, важного-то в этих письмах не понимала, а понимала в них только те места, где говорится о Луне, о Мейнлибер-Августине и о Виланде еще, кажется. Но я-то сведения нужные получил, и через эти письма на новый след напал. Узнал я, например, о господине Смите, о капитале у него, похищенном дочкой, о князе, забравшем в руки капитал. Наконец, среди разных восклицаний, обиняков и аллегорий проглянуло мне в письмах и настоящая суть. То есть, Ваня, понимаешь, ничего положительного. Дурачина Генрих нарочно об этом скрывал и только намекал. Ну, а из этих намеков, из всего-то вместе взятого, стала выходить для меня небесная гармония. Князь ведь был на Смитихе-то женат. Где женился, как, когда именно, за границей или здесь, где документы, ничего не известно. То есть, брат Ваня... Я волосы рвал с досады и отыскивал, то есть дни и ночи разыскивал. Разыскал я, наконец, и Смита, а он вдруг и умри. Я даже на него и живого-то не успел посмотреть. Тут по одному случаю узнаю я вдруг, что умерла одна подозрительная для меня женщина на Васильевском острове. Справляюсь и нападаю на след. Стремлюсь на Васильевский, помнишь, мы тогда встретились? Много я тогда почерпнул. Одним словом, помогла мне тут во многом и Нелли. «Послушай», — прервал я его, — «неужели ты думаешь, что Нелли знает, что? Что она дочь князя?» «Да ведь ты сам знаешь, что она дочь князя», — отвечал он, глядя на меня с какой-то злобной укоризной. «Но к чему такие праздные вопросы делать, пустой ты человек? Главное не в этом, а в том, что она знает, что она не просто дочь князя, а законная дочь князя. Понимаешь ты это?» «Быть не может!» — вскричал я. Я и сам говорил себе «быть не может» сначала. Даже и теперь иногда говорю себе «быть не может». Но в том-то и дело, что это «быть может» и по всей вероятности есть. «Нет, Маслобоев, это не так. Ты увлекся!» — вскричал я. «Она не только не знает этого, но она и в самом деле незаконная дочь. Неужели мать, имея хоть какие-нибудь документы в руках, могла выносить такую злую долю, как здесь, в Петербурге, и, кроме того, оставить свое дитя на такое сиротство? Полно! Этого быть не может!
Я и сам это думал. То есть это даже до сих пор стоит передо мной недоумением. Но опять-таки дело в том, что ведь Сметиха была сама по себе безумнейшая и сумасброднейшая женщина в мире. Необыкновенная она женщина была. Ты сообрази только все обстоятельства. Ведь это романтизм. Все это надзвездные глупости в самом диком и сумасшедшем размере. Возьми одно. С самого начала она мечтала только о чем-то вроде неба на земле и об ангелах. Влюбилась беззаветно, поверила безгранично, и, я уверен, с ума сошла потом не от того, что он ее разлюбил и бросил, а от того, что в нем она обманулась, что он способен был ее обмануть и бросить, от того, что ее ангел превратился в грязь, оплевал и унизил ее. Ее романтическая и безумная душа не вынесла этого превращения. А сверх того и обида. Понимаешь, какая обида? В ужасе и, главное, в гордости она отшатнулась от него с безграничным презрением. Она разорвала все связи, все документы, плюнула на деньги, даже забыла, что они не ее, а отцовы, и отказалась от них, как от грязи, как от пыли, чтобы подавить своего обманщика душевным величием, чтобы считать его своим вором и иметь право всю жизнь презирать его, и тут же, вероятно, сказала, что бесчестием себе почитает называться и женой его. У нас развода нет, но де-факто они развелись, и ей ли было после умолять его о помощи? Вспомни, что она сумасшедшая, говорила Нелли уже на смертном одре. «Не ходи к ним, работай, погибни, но не ходи к ним, кто бы ни звал тебя». То есть она и тут мечтала еще, что ее позовут, а следственно будет случай отмстить еще раз, подавить презрением зовущего. Одним словом, кормила себя вместо хлеба злобной мечтой. Много, брат, я выпытала и у Нелли, даже и теперь иногда выпытываю. Конечно, мать ее была больна в чахотке. Эта болезнь особенно развивает озлобление и всякого рода раздражение. Но однако ж я, наверное, знаю через одну куму у Бубновой, что она писала князю. Да, князю. К самому князю.
Писала? И дошло письмо? Вскричал я с нетерпением.
Вот то-то и есть, не знаю. Дошло ли оно? Раз Сметиха сошлась с этой кумой, помнишь, у Бубновой девка-то набеленная, теперь она в смирительном доме, но и посылала с ней это письмо, и написала уж его, да и не отдала. Назад взяла. Это было за 3 недели до ее смерти. Факт значительный. Если раз уж решалась послать, так все равно, хоть и взяла обратно, могла другой раз послать. И так, посылала ли она письмо или не посылала, не знаю, но есть одно основание предположить, что не посылала, потому что князь узнал, наверное, что она в Петербурге, где именно, кажется, уже после смерти ее. Тот, должно быть, обрадовался. Да, я помню, Алеша говорил о каком-то письме, которое его очень обрадовало. Но это было очень недавно, всего каких-нибудь 2 месяца. Ну что же дальше? Дальше, как же ты-то с князем? Да что я-то с князем? Пойми, полнейшая нравственная уверенность и ни одного положительного доказательства. Ни одного. Как я не бился. Положение критическое. Надо было за границей справки делать. А где за границей, неизвестно. Я, разумеется, понял, что предстоит мне бой, что я только могу его испугать намеками, прикинуться, что знаю больше, чем в самом деле знаю. Ну и что ж? Не дался в обман. А, впрочем, струсил. До того струсил, что трусит и теперь. У нас было несколько сходок. Каким он Лазарем прикинулся? Раз по дружбе, сам мне все принялся рассказывать. Это когда думал, что я все знаю. Хорошо рассказывал, с чувством, откровенно. Разумеется, бессовестно лгал. Вот тут я и измерил, до какой степени он меня боялся. Прикидывался и перед ним одно время ужаснейшим простофилей, а наружу показывал, что хитрю. Неловко его запугивал, то есть нарочно неловко. Грубости ему нарочно наделал, грозить ему было начал, ну, все для того, чтобы он меня за простофилю принял и как-нибудь да проговорился. Догадался, подлец. Другой раз я пьяным прикинулся. Тоже толку не вышло. Хитер. Ты, брат, можешь ли это понять, Ваня? Мне все надо было узнать, в какой степени он меня опасается. И второе. Представить ему, что я больше знаю, чем знаю в самом деле. Ну что ж, наконец-то. Да ничего не вышло. Надо было доказательств, фактов, а их у меня не было. Одно только он понял, что я все-таки могу сделать скандал. Конечно, он только скандал одного и боялся, тем более, что здесь связи начал заводить. Ведь ты знаешь, что он женится. Нет, в будущем году. Невесту он себе еще в прошлом году приглядел. Ей было тогда всего 14 лет. Теперь уж ей 15, кажется, еще в фарточке ходит бедняжка. Родители рады. Понимаешь, как ему надо было, чтоб жена умерла. Генеральская дочка, денежная девочка, много денег. Мы, брат Ваня, с тобой никогда так не женимся. «Только чего я себе во всю жизнь не прощу!» — вскричал Маслобоев, крепко стукнув кулаком по столу. «Это, что наплел меня 2 недели назад, подлец!» «Как так?» «Да так. Я вижу, он понял, что у меня нет ничего положительного. И, наконец, чувствую про себя, что чем больше дело тянуть, тем скорее, значит, поймет он мое бессилие. Ну и согласился принять от него 2000. «Ты взял 2000? Серебром, Ваня. Скрипя сердце, взял. Но 2000 такое дело могло стоить? С унижением взял. Стою перед ним, как оплеванный. Он говорит: «Я вам, Маслобоев, за ваши прежние труды еще не заплатил». А за прежние он давно заплатил 150 рублей по условию. «Ну так вот, я еду. Тут 2000, и потому, надеюсь, все наше дело совершенно теперь кончено». Но я и отвечал ему: «Совершенно кончено, князь». А сам и взглянуть в его рожу не смею. Думаю, так и написано теперь на ней. «Что, много взял? Так только из благодушия одного дураку даю». Не помню, как от него и вышел. «Да ведь это подло, Маслобоев!» — вскричал я. «Что ж ты сделал с Нелли? Это не просто подло. Это каторжно. Это пакостно. Это... Да тут и слов нет, чтобы выразить. Боже мой! Да ведь он, по крайней мере, должен бы хоть обеспечить Нелли. То-то должен. А чем принудить? Запугать? Небось, не испугается. Ведь я деньги взял. Сам перед ним признался, что всего страха-то у меня на 2000 рублей серебром. Сам себя оценил в эту сумму. Чем его теперь напугаешь? И неужели дело Нелли так и пропало?» — вскричал я почти в отчаянии. «Ни за что!» — вскричал жаром Маслобоев и даже как-то весь встрепенулся. «Нет, я ему этого не спущу. Я опять начну новое дело, Ваня. Я уж решился. Что я взял 2000? Наплевать. Я, выходит, за обиду взял, потому что он, бездельник, меня надул, стало быть, насмеялся надо мною. Надул, да еще насмеялся. Нет, я не позволю над собой смеяться. Теперь я, Ваня, уж с самой Нелли начну. По некоторым наблюдениям я вполне уверен, что в ней заключается вся развязка этого дела. Она все знает, все. Ей сама мать рассказала. В горячке, в тоске могла рассказать. Некому было жаловаться, подвернулась Нелли, она ей и рассказала. А может быть, и на документики какие-нибудь нападем?» — прибавил он в сладком восторге, потирая руки. «Понимаешь теперь, Ваня, зачем я сюда шляюсь? Во-первых, из дружбы к тебе — это само собой. Но главное, наблюдая Нелли. А в-третьих, друг Ваня, хочешь не хочешь, а ты должен мне помогать, потому что ты имеешь влияние на Нелли. Непременно. Клянусь тебе!» — вскричал я, — «и надеюсь, Маслобоев, что ты теперь для Нелли будешь стараться, для бедной, обиженной сироты, а не для одной только собственной выгоды». «Да тебе-то какое дело, для чьей выгоды я буду стараться? Блаженный ты человек! Только бы сделать, вот что главное! Конечно, главное для сиротки. Это и человеколюбие велит. Но ты, Ванюша, не осуждай меня безвозвратно, если я и об себе позабочусь. Я человек бедный, а он бедных людей не смей обижать. Он у меня мое отнимает, да еще и надул, подлец, вдобавок. Так я, по-твоему, такому мошеннику должен в зубы смотреть? Морген фри!» Но цветочный праздник наш на другой день не удался. Нелли сделалось хуже, и она уже не могла выйти из комнаты. И уж никогда больше она не выходила из этой комнаты. Она умерла 2 недели спустя. В эти 2 недели своей агонии она уже ни разу не могла совершенно прийти в себя и избавиться от своих странных фантазий. Рассудок ее как будто помутился. Она твердо была уверена до самой смерти своей, что дедушка зовет ее к себе и сердится на нее, что она не приходит, стучит на нее палку и велит ей идти просить у добрых людей на хлеб и на табак. Часто она начинала плакать во сне и, просыпаясь, рассказывала, что видела мамашу. Иногда только рассудок как будто возвращался к ней вполне. Однажды мы оставались одни. Она потянулась ко мне и схватила мою руку своей худенькой, воспаленной от горячечного жару ручкой. «Ваня», — сказала она мне, — «когда я умру, женись на Наташе». Это, кажется, была постоянная и давнишняя ее идея. Я молча улыбнулся ей. Увидя мою улыбку, она улыбнулась сама, шаловливым видом погрозила мне своим худеньким пальчиком и тотчас же начала меня целовать. За 3 дня до своей смерти, в прелестный летний вечер, она попросила, чтобы подняли шторы и отворили окно в ее спальне. Окно выходило в садик. Она долго смотрела на густую зелень, на заходящее солнце, и вдруг попросила, чтобы нас оставили одних. «Ваня», — сказала она едва слышным голосом, потому что была уже очень слаба, — «я скоро умру, очень скоро, и хочу тебе сказать, чтобы ты меня помнил. На памяти я тебе оставлю вот это». И она показала мне большую ладанку, которая висела у ней на груди вместе с крестом. «Это мне мамаша оставила, умирая. Так вот, когда я умру, ты сними эту ладанку. Возьми себе и прочти, что в ней есть. Я и всем им сегодня скажу, чтобы они одному тебе отдали эту ладанку. И когда ты прочтешь, что в ней написано, то поди к нему и скажи, что я умерла, а его не простила. Скажи ему тоже, что я Евангелие недавно читала. Там сказано: прощайте всем врагам своим. Но так я это читала, а его все-таки не простила. Потому что, когда мамаша умирала и еще могла говорить, то последнее, что она сказала, было: проклинаю его. Но так и я его проклинаю. Не за себя, а за мамашу проклинаю. Расскажи же ему, как умирала мамаша, как я осталась одна у Бубновой. Расскажи, как ты видела меня у Бубновой, все, все расскажи. И скажи тут же, что я лучше хотела быть у Бубновой, а к нему не пошла. Говоря это, Нелли побледнела, глаза ее сверкали, и сердце начало стучать так сильно, что она опустилась на подушки и 2 минуты не могла проговорить слова. «Позови их, Ваня», — сказала она, наконец, слабым голосом. «Я хочу с ними со всеми проститься. Прощай, Ваня». Она крепко-крепко обняла меня в последний раз. Вошли все наши. Старик не мог понять, что она умирает. Допустить этой мысли не мог. Он до последнего времени спорил со всеми нами и уверял, что она выздоровеет непременно. Он весь высох от заботы. Он просиживал у кровати Нелли по целым дням и даже ночам. Последней ночи он буквально не спал. Он старался предупредить малейшую прихоть, малейшее желание Нелли, и, выходя от нее к нам, горько плакал, но через минуту опять начинал надеяться уверять нас, что она выздоровеет. Он заставил цветами всю ее комнату. Один раз купил он целый букет прелестнейших роз, белых и красных, куда-то далеко ходил за ними и принес своей Нелечке. Всем этим он очень волновал ее. Она не могла не отзываться всем сердцем своим на такую всеобщую любовь. В этот вечер, вечер прощания ее с нами, старик никак не хотел прощаться с ней навсегда. Нелли улыбнулась ему и весь вечер старалась казаться веселой, шутила с ним, даже смеялась. Мы все вышли от нее почти в надежде, но на другой день она уже не могла говорить. Через 2 дня она умерла.
Помню, как старик убирал ее гробик цветами и с отчаянием смотрел на ее исхудалое мертвое личико, на ее мертвую улыбку, на руки ее, сложенные крестом на груди. Он плакал над ней, как над своим родным ребенком. Наташа, я, мы все утешали его, но он был неутешен и серьезно заболел после похорон Нелли. Анна Андреевна сама отдала мне ладанку, которая сняла с ее груди. В этой ладанке было письмо матери Нелли князю. Я прочитал его в день смерти Нелли. Она обращалась к князю с проклятием, говорила, что не может простить ему, описывала всю последнюю жизнь свою, все ужасы, на которые оставляет Нелли, и умоляла его сделать хоть что-нибудь для ребенка. «Он ваш», — писала она, — «это дочь ваша, и вы сами знаете, что она ваша настоящая дочь. Я велела ей идти к вам, когда я умру, и отдать вам в руки это письмо. Если вы не отвергнете Нелли, то, может быть, там я прощу вас, и в день суда сама стану перед престолом Божиим и буду умолять судью простить вам грехи ваши». Нелли знает содержание письма моего. Я читала его ей. Я разъяснила ей все. Она знает все. Все. Но Нелли не исполнила завещание. Она знала все, но не пошла к князю. И умерла непримиренная. Когда мы воротились с похорон Нелли, мы с Наташей пошли в сад. День был жаркий, сияющий светом. Через неделю они уезжали. Наташа взглянула на меня долгим странным взглядом. — Ваня, — сказала она, — Ваня, ведь это был сон. — Что было сон? — спросил я. — Все. — Все, — отвечала она. — Все, за весь этот год. — Ваня, зачем я разрушила твое счастье? И в глазах ее я прочел: мы бы могли быть навеки счастливы вместе.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно. Диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогой, а мы уже приехали, стеной снег, дороги замело, спешили ведь отмеренными вехами, надеялись, а все ж не пронесло. Недаром отговаривал с поклонами хозяин постоялого двора, лежали бы на лавках под иконами, или самовар меняли б, как вчера. Ну ничего, авось к утру уляжется, хотя нам до утра не дотянуть. В такую пору вряд ли кто отважится, разыскивая нас, спуститься в путь. Родные есть, жена, детишки малые, вдова, конечно, горюшка хлебнет. Я, слава Богу, ни на что не жалуюсь, меня давно никто уже не ждет. Не пропивать меня друзьям, товарищам, не выть жене глаза понаслюня, и детям у последнего пристанища, гурьбою не оплакивать меня. Оно, конечно, кто там виноватее, но просто так с удача не возло. Жену любую не поставлю с матерью, прости, коли тебе не повезло. Ты не гляди, я завистью не маялся, обижен не был Богом и людьми. Жил, как умел, а ежели не справился, продашь коней, а деньги напомин. Лошадушки самой судьбой подарены, не подводили только и всего. Я ладил и с евреем, и с татарином, и не стыдился Бога своего. На жен чужих с гармоникой не зарился, у шинкаря рубахи не пропил. Чтил седину и первым в пояс кланялся, социалистов, правда, не любил. Эх, завертелась юность вверх тормашняя, как этот снег аж душу леденит. Прости, Господь, за все мое вчерашнее. Прости ты, и Бог тебя простит. Ну и погодка, света представление, так отродясь в России не мило. Лошадки загрустили без движения, стоят и только дышат тяжело. Возьми тулуп, устройся поудобнее, молись, родимый, чтоб буран затих. А если ждет кого-то место лобное, уж лучше мне, покаявшись, зайти. Дорогой, а мы уже приехали, стеною снег, дороги замело. Спешили, вишь, отмеренными вехами, надеялись, а все ж не пронесло.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Двадцать 22 ноября, 5 декабря по новому стилю, Святая Церковь отмечает память священномученика Владимира Рясинского. Он родился в 1891 году в городе Осташкове Тверской губернии в семье священника. По окончании Тверской духовной семинарии был рукоположен в сан священника. В 20-х годах служил в Знаменском храме в Осташкове. Много раз его вызывали в ЧК и с угрозами требовали, чтобы он прекратил произносить проповеди. Но он каждый раз отвечал: «Произносил и произносить буду». В ноябре 29 года скончался один из старейших священников Осташкова, бывший много лет благочинным, протоиерей Иоанн Бобров. Уважение к этому пастору было столь велико, что отпевание собрало в храм почти весь город. Пришли монахини Знаменского монастыря, многие рабочие, и шествие от собора до кладбища растянулось на полгорода. В соборе и затем на кладбище многие священники говорили проповеди в память почившего. Отец Владимир, в частности, сказал, что протоиерею Иоанну пришлось много претерпеть гонений от властей. Он был одним из первых, кого власть стала преследовать, и еще в 18 году он был приговорен к 30 годам заключения. Арест, следствие и заключение пагубно отразились на здоровье отца Иоанна и способствовали приближению его кончины. Подходил к концу 29-й год. Служение священническое венчалось в те годы подвигом исповедническим и мученическим. И прошло совсем немного времени после похорон отца Иоанна, когда самому отцу Владимиру пришлось исповедовать верность Богу и православию в узах. Летом 30-го года ГПУ арестовало председателя церковного совета Дмитрия Мельникова, а затем еще несколько человек, принимавших деятельное участие в церковной жизни, и среди них священника Владимира Рясинского. Во время заключения в тюрьме отца Владимира жестоко мучили, били, но он остался тверд в своем исповедании, не отрекся от Бога и не признал себя виновным в вымышленных преступлениях. Мужество его было удивительным. На заданные вопросы о знакомых ему священнослужителях отец Владимир отвечал: «Священнослужителей знаю, но разговоров на политические темы мы никогда не вели. Я лично аполитичен и вопросами политики не интересуюсь». Это все, что услышали следователи ГПУ от священника, но продолжали его допрашивать, добиваясь того, чтобы он оговорил себя и других. Но помнил священник слово Христово: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». И на вопросы следователей отвечал сдержанно: «Мельникова я знаю как церковного старосту нашего собора и бываю у него только по службе. В Пасху и Рождество я приглашался к нему в дом, но никогда не вел разговоров на темы о советской власти. В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю». 23 декабря 30 года следствие по делу священника, церковного староста и нескольких мирян было закончено. На следующий день было составлено обвинительное заключение. Кроме священника обвинялся Николай Ефимович Росляков, глубоко верующий человек, врач, выпускник медицинского факультета Московского университета. В контрреволюционной деятельности был обвинен регент собора Константин Алексеевич Эклунд. Староста храма Дмитрий Мельников обвинялся в том, что выражал недовольство советской властью, хвалил прежние порядки и жизнь, жалел сосланных в ссылку, помогая им деньгами, говоря о них, что они невинные жертвы коммунистического террора. Отца Владимира обвинили в том, что он будто бы говорил: «Разложение религии соответствующими органами власти ведет к падению культуры народа и гибели России. Властители подзаборные и евреи занимаются грабежом богатой страны и сплавляют эти богатства за границу. Этими же богатствами они откупаются от темных рабочих масс и тратят большие деньги на пропаганду». Никто из обвиняемых не признал себя виновным в возводившихся на них государственных преступлениях. Следственный материал не выдерживал ни малейшей критики, и уполномоченный ОГПУ решил, что, цитата, «настоящее дело нецелесообразно направлять на рассмотрение открытого судебного заседания, а потому направить его для внесудебного рассмотрения в особое совещание при коллегии ОГПУ». Тройка ОГПУ через несколько дней, 26 декабря 30 года, приговорила врача Николая Рослякова к 10 годам заключения в концлагерь, священника Владимира Рясинского и регента Константина Эклунда к 5 годам заключения в концлагерь, старосту Дмитрия Мельникова к 5 годам ссылки в Северный край. 30 января 31 года священник, регент и двое мирян были отправлены этапом в концлагеря Мариинска. Тяжелые условия следственной тюрьмы в Великих Луках, путешествия по пересыльным тюрьмам и непосильная работа в концлагере привели к тому, что отец Владимир Рясинский через полтора года скончался. Священник умер в день праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря 1932 года.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Благослови, душа моя, Господа, благословен еси, Господи.
Господи Боже мой, возвеличился еси зело, благословен еси.
Восхождение свое, ходяй на крыло ветренню, творяй ангелы своя духи и слуги своя пламень огненный.
Творяй ангелы своя духи и слуги своя пламень огненный.
Преклониться в век века, бездна якориза одеяние я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся, восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им, предел положил еси, его же не придут, ниже обратятся покрытие землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напаяются звери сильные, ждут онагрев жажду свою. На тех птицы небесные привитают, от среды каменья дадят глаз, напояя гору от преуспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастит и лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же еси насадил. Там у птицы во гнездятся, и роди его жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил есть и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни, с ким не рыкающий восхитить их, взыскать от Бога пищу себе. Восия солнце, и собравшися в ложах своих лягу, изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера, яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси.
Вся премудростью сотворил еси.
Земля твари твоя, сие море великое и пространное, там угади их же нет числа, животное малое с великими, там у корабли приплавают змеи, сие гоже создал еси ругатися ему, всяк тебе чаю дать и пищу его благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческая исполнится благости.
Всяческая исполнится благости. Господи, сотвори.
Що же тебе лице возмятутся, отымеши духи их исчезнут и в персть свою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь в делях своих, презирая на землю и творя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть.
Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Славати Господи, сотворившему вся.
Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови, душа моя, Господа.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слави, Господи, сотвори. Сотворившему.